пожалуйста, можете занимать ваши места. С вашего позволения, несколько размышлений по мысли, которые мы слышали, по проповедям, которых мы размышляли в четверг, в воскресенье, затем сегодня время для того, чтобы продолжать знакомство с 26 главой Евангелия Матфея. Когда мы употребляем выражение «Слово Божье», скажите, пожалуйста, что в вашем сознании сразу формируется? Это что-то очень хорошее, это правильное, это серьезное, там ничего плохого нет. Не так ли, друзья? Но Богу-то нет ничего несовершенного. И вдруг мы читаем, у Самуила, Божьего пророка, были негодные дети. И самое удивительное, что это называется Словом Божьим. Как это неудивительно? Друзья, это действительно важно для нас помнить, как для верующих людей, что Бог указывает на следующее. У вас есть Слово Мое, и то, как вы его воспринимаете, и как вы его реализуете в жизни, вы несете ответственность. Это Священное Писание, это Божье Слово, говорящее о том, что Божьи люди, верующие люди, способны совершать серьезные ошибки. Вижу здесь очень серьезную опасность для верующих, в том числе, а для критиков Библии хорошую возможность зацепиться и критиковать верующих. Во что вы верите? Вы посмотрите, одно безобразие. Одно безобразие в Библии. И как вы это называете? Божьим Словом. Мы сейчас не занимаемся апологетикой Библии, мы говорим только одно, мы исповедуем Священное Писание, эти 66 книг Ветхого и Нового Завета, как богодухновенное Писание. Это основание нашей веры. Но что делает сатана? Смотрите, с одной стороны, притупляет сознание верующих людей. В этот момент люди делают неправильные поступки, а потом других верующих он тыкает носом, смотри, чего они делают. Вот это та ситуация, которая случилась с Самуилом. В какого Бога верить? Видишь, какие вот все не такие служители. Вы слышали это заявление? Они все такие купленные, они все там своих продвигают и так далее, и так далее. Друзья, очень серьезная мысль, с которой мы соприкасаемся, не время сейчас говорить об этом, но мысль серьезная прозвучала. Это серьезное предостережение для нас. Друзья, подумайте. Серьезно подумайте вот о чем. Что от того, что кто-то из верующих людей, даже из серьезных служителей, если он допустил серьезную ошибку, Бог от этого, от своего порядка, установленного в Писании, не отступает. Вот это мы должны помнить. Есть у человека возможность упасть, потенциальная, всегда, потому что в мире греха мы живем. Но у этого же человека всегда есть другая возможность. Какая? Подняться. А вот о том, как, допустим, поднялся один или другой человек, в том числе служитель, честно скажу, сатана вам никогда не скажет. Потому что это ему невыгодно. Он обязательно укажет на падение человека. Но он никогда вам не укажет на поднятие этого человека. А вот это помните, друзья. А вот это помните. Вот такое интересное священное, Писание, которое представляется в таком вот виде для нас. Серьезные мысли прозвучали, я думаю, есть о чем подумать. Действительно, смотрите, еще одна грань такая. Думаю, что брат ее, возможно, хотел сказать. Может быть, он ее упустил, но думаю, она очень ценная. Думаю, что брат мой согласится также с этой мыслью. Она в чем заключается? В том, что когда, смотрите, вот сделали люди, служитель в данном случае Самуил, сделал неправильный поступок. Его нельзя назвать позитивным, нельзя. Но посмотрите. Сделал это один Самуил, правда? А старейшин было много. Но что вам мешает, старейшин народа, помочь упавшему? Показать на его ошибку? Смотрите, если мы неправильно реагируем на падение, на неправильный поступок кого-то, мы обязательно придем к аналогичной проблеме, к которой пришли старейшины. Самуил сделал одну ошибку, они сделали другую ошибку, дай нам царя. Это Священное Писание, вот чем оно нас учит. Не торопитесь осуждать людей, но не закрывайте глаза на грех, кого бы это ни было. Но помните одно, что неправильная наша реакция на поступок даже правильного человека, неправильная реакция меня и вас может привести к неправильным действиям. Что потом и от самого Бога придется отказаться, как это случилось с евреями, брат на это обратил внимание. Дай нам царя, а когда Пилат говорит, вот ваш царь, а он нам не нужен. Друзья, серьезные мысли. У нас, мы сейчас рассуждаем с вами об очень серьезных вопросах. Я вновь и вновь прошу вас, друзья, кому дорого личное духовное развитие, кому дорого духовное развитие нашей поместной церкви, молитесь, пожалуйста, о нашем дальнейшем служении, о проповедях, которые звучат. Я с тревогой снова и снова готов, когда готовлюсь, вот и в четверг, у нас будет очередная четверг-беседа, продолжение серии бесед «Божье благословение верующего». Мы будем говорить о благословении верующего, которое мы имеем в действии Духа Святого. Мы одну тему посвятили благословение Божьего, Божье от Отца, две темы были посвящены благословению Божье в Сыне через искупление. И третья часть будет посвящена благословению, которое мы имеем в Духе Святом, что, на мой взгляд, оно очень ясно показывает, что не один Бог-Отец нас благословляет, не один Бог-Сын, не один Бог-Дух Святой. Троица изливает особые благословения на верующих людей. Это мы призваны, друзья, помнить, чтобы мы понимали о том, что стоит за этим высоким именем, высоким, правильным библейским именем верующий человек. Вопросов не прозвучало. Время, которое мы посвящаем вот воскресенье вечером, это библейский час, вопросов не прозвучало, но я прошу, друзья, поддерживайте, пожалуйста, в молитве вот это рассуждение, чтобы оно доходило до нашего сознания, потому что я больше и больше начинаю, друзья, вот понимать, вот изучаешь Писание, тоже общаешься среди верующих, имеем очень много контактов, и, друзья, вижу одно, что вот при всем том, что мы пытаемся, иногда, простите за выражение, храбриться. Вам знакомо это выражение? У нас все хорошо, слава Богу, так вот надуваемся, надуваемся. Но когда остаемся один на один и начинаем говорить о реальности, поверьте, друзья, от этой храбрости, как от мыльного пузыря, ничего не остается. Сегодня очень серьезный вопрос, который стоит перед верующими. А что нас ждет завтра? А почему мы не видим победы в нашей жизни? А почему церкви наши мелеют? Почему вынуждены где-то искать какие-то пути и срочно шевелить толпу? Давай, туда поехали, туда поехали. Почему мы это делаем, друзья? Я слишком смелую вещь скажу, но то, что я вижу, это паника. Паника от непонимания сути церкви. Паника от непонимания сути того, что Бог дает верующим. Насколько Бог дает по вашим молитвам вот, ведение, понимание, прошу и дальше об этом молиться. Мое желание, то, что я вижу, выход для меня, выход для вас, выход для всех верующих абсолютно в Священном Писании. Вот действительно, чем больше ты размышляешь о Боге, понимаешь, насколько Он великий и насколько Он притягивает тебя к себе. А когда Он тебя к себе притягивает, ты видишь просто свое несовершенство. И ты больше просто нуждаешься в Боге. Мое желание больше пребывать в этой библейской атмосфере, это мое желание. Я вновь и вновь хочу напомнить простую, друзья, истину. Любая дурная привычка, какая бы то ни была, воровство, наркотики, алкоголь, блуд и так далее, любая дурная привычка начинается с первого раза. И любая хорошая привычка с чего начинается? С первого раза. Чем больше мы делаем либо плохое, тем больше мы развиваемся в этом плохом, если можешь назвать это развитием. Чем более мы делаем хорошее, тем больше в этом прогрессируем. Это главная причина, почему мое сердце всегда стремится, чем дальше, тем больше, именно к тому, чтобы радоваться, во-первых, тому, что Господь дает верующим, и вот этой радостью делиться другим, доносить это до верующих людей. Я знаю, друзья, если Бог даст силы, даст здоровье, даст возможности, мы проживем с вами, может быть, год или два. Друзья, наблюдайте за тем, что Господь вас делает, и вы увидите ту стремительную перемену, которая будет в вашей жизни, которая не будет сделана никакими церковными законами, я в это верю, она будет сделана через Священное Писание. через то, что Бог для каждого из нас оставил. Поэтому к Писанию мы сегодня обращены, обращаем внимание, мы, нет вопросов, они не прозвучали по предыдущим нашим темам, ну, возможно, не возникнут, пожалуйста, друзья, мы напоминаем о том, что всегда есть возможность, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в письменном виде, в устном виде, пожалуйста, электронная почта, текст-месседж, voicemail, как удобно, кто как может, кому как нравится. Друзья, пожалуйста, мы хотели бы, чтобы эти вопросы могли тоже освещать, просим, чтобы это делали вы заранее, чтобы можно было дать ну, более такой углубленный, более расширенный ответ. Поэтому, пожалуйста, просим, чтобы вы в этом принимали также участие. А наше внимание, поскольку нет вопросов, обращено к Евангелию Матфея, 26 глава. Сегодня у нас часть небольшая текста, который мы рассмотрим с 57 стиха. Мы прочтем отрывок, и размышления некоторые будут предложены. Думаю, что мы до 68 стиха прочитаем этот отрывок, и некоторые размышления будут предложены. Итак, мы говорим о том, говорили ранее о том, что Христа взяли, арестовали, и вот после этого что происходит? А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали во двор первосвященника и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искал лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже говорю вам, отныне узрите, то есть увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь мы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя». Прошедшие служения мы очень много говорили об искуплении, о том, что Христос совершил для нас. Правда, приятно, да, рассуждать, что мы имеем в искуплении, правда? Христос искупил нас, простил грехи, усыновил и так далее, и так далее. Правда, приятно для верующего человека? Но сегодня снова пред нами картина, чтобы мы понимали, как это нам приятное досталось Христу. Это важно, друзья, тоже об этом говорить, чтобы мы понимали, что то приятное, вот ту полноту, нашу достаточность во Христе, о чем мы сегодня слушали проповедь, мы имеем благодаря тому, что вот это было, то, что мы прочитали, маленькая часть только, маленькая часть. Итак, Христа предали. Ранее мы говорили о том, что в этом предательстве очень активно участие принимали первосвященники. Они были там, евангелисты это отмечают. И вот смотрите, теперь развязка наступает. Наступают суды, так называемый период, который называется в периоде страданий Христа суды над Христом. Самый первый суд, его называют религиозным. Религиозный суд. Вначале приглашает его, интересно, друзья, деталь. Конечно, здесь важно немножко понимать вот ситуацию, в которой оказался народ. В то время было два первосвященника, что было явным нарушением Священного Писания. Когда могли избрать второго первосвященника, читающий Ветхий Завет? Когда? Когда предыдущий умирает. И причем та же самая знакомая картина, которую брат проповедующий подчеркнул. Анна, это не Аня, Анна, мужчина, и его зять. первосвященники. Ну, дочку же нельзя поставить первосвященником. Интересная картина, та же самая круговая порука, то же самое родство. Интересная вещь, друзья. Ты не можешь быть первосвященником. Или один, или другой. Это серьезно говорит о том, насколько народ израильский все-таки в этом вопросе отступил от того, что было заповедано. То есть, по сути, если сказать, можно было о дальнейшем ничего не говорить. Этого уже было достаточно. Все их решения, которые производились под предводительством этих первосвященников, неправильны. Почему? Нарушено Писание. Они вдвоем этим занимаются. Это серьезно, это первое очень важное отступление. Смотрите, отвели его в дом первосвященника, другие евангелисты подчеркивают, что речь здесь идет об Анне. Именно об этом, скажем, в отставке первосвященники. А потом его он уже отправляет к своему зятю, к Каиафе. Оба не имеют статус или титул, или звание первосвященника. Отвели его к первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Смотрите, друзья, интересная деталь. Ну, казалось бы, все ясно здесь. Давайте немножко посмотрим на ту картину, которая здесь происходит. Интересная деталь, стих 58. Петр же следовал за ним издали во двор первосвященник. А у вас здесь никаких вопросов не возникает? Настолько были заняты желанием погубить истину, что не заметили, что противник пробрался в их двор. Петр же не был ни старейшиной, правда, ни первосвященником, ни книжником, ни членом Синедриона. Интересная грань, друзья. Это хороший урок для нас. Когда мы заняты святым делом, мы очень многие серьезные вещи способны пропустить. Идем далее. Петр оказывается в дворе первосвященника. И смотрите, интересная, друзья, деталь. Конечно, можно отдельно говорить о Петре, о его состоянии, которое он испытал. Помните его положение. Сначала я на смерть за тебя пойду. Потом хватается за меч. Потом отрекается. Интересная, друзья, деталь. Христос ему предсказал, что ты от меня отречешься. Он ему ясно об этом сказал. И вот эта глубокая боль этого слова, которое было до него донесено, смотрите, она работает в нем. И хочу, чтобы мы, как верующие, на это обратили внимание. Друзья, особенно, когда мы делаем неправильные поступки перед Богом. Бог знает, что мы их сделаем, потому что Он всезнающий. Но помните одно, если нам Он напрямую не скажет, то Он все равно знает, что мы сделаем эти поступки. Не правда ли, друзья? Вот эта история учит нас вот о чем. Говорит о том глубоком борении, которое было в сознании Петра. Он отрекся от Христа. Но что говорит Христос ему? Ты все равно поднимешься. Мы неоднократно в наших служениях подчеркивали эту важную деталь. Это характер Христа. Когда мы говорим, у нас должны быть такие чувства, какие во Христе Иисусе, точнее, такие же помышления. Вот давайте рассуждать, какие были помышления. Он знал, что Петр от него отречется. Но он говорит, ты покаешься. Когда ты обратишься, приходи и утверди братьев твоих. Чтобы этот предатель пошел утверждать других, мы об этом ни за что не позволили. Правда, друзья? Но характер Христа вот такой. Он позволяет, обратите внимание, почему он Христос? Он знает, что Петр сделает этот грех. Но что, друзья, как вы думаете, ценит Христос? Как вы думаете, на что он больше обращает внимание? Очень важный, серьезный вопрос. На что? На факт поступка. Как вы думаете, что для него выше, факт поступка или душа Петра? Конечно, душа Петра. Он знает, что мы плоть, он знает, что мы падаем. Он это знает лучше, чем мы сами это о себе знаем, потому что он наш Творец. И он знает вот ту природу греха, как она работает в нас, как она разрушает нас. И поэтому, зная эту природу греха, что грех порабощает человека. Бог не был бы Богом, если бы Он не указал на освобождение. Потом Он сразу говорит, поднимайся. Я тебя не сужу. Помните женщину-блудницу, которую привели ко Христу? Факты налицо. С поличными поймали. Правда? Все? Какие еще вопросы могут быть? И смотрите, какую странную вещь говорит Христос. Да, его осуждали за это, ты закон нарушаешь. Почему его неоднократно судили? Ты же должен дать добро на ее побиение. Смотрите, он интересные вещи говорит. Фразу, которая трудно вкладывается в наше понимание. Может, у вас она вкладывается, у меня до конца не вкладывается. Потому что здесь с характером Божьим соприкасаешься. Где твои обвинители, он ее спрашивает. В конечном итоге, где они? Она говорит, все ушли. Что говорит Христос? Интересно. И я тебя не осуждаю. А где же ее покаяние, не подскажете? А где же ее покаяние? Она не молится. Обратите внимание, это выходит за рамки нашего понимания. Трудно вместить. Но это реальный характер Христа. Вот о чем, друзья, мы призваны знать. Хороший урок, хоть простен в том, что Петр падает, но смотрите, сердце тянется. Он предает Христа, он отрекается от Христа. Но, смотрите, важная деталь. Моменты общения со Христом. Время, проведенное со Христом, лишает его покоя. И он фактически, смотрите, идет на верную смерть. Правда, друзья? Он идет в дом тех, кто дал приказ схватить Христа. И для какой цели? Убить его. Значит, этой же участи, и он будет подвержен. Не правда ли, друзья? Смотрите, это заставляет нас просто, это не мистика, друзья, это не попытка сегодня на эмоциях поиграть. Но это реальность, это Священное Писание, которое явно показывает, на что мы способны, даже когда мы падаем. Если слово когда-то нас коснулось, и мы серьезно упали. Я верю, друзья, что то слово, которое когда-то звучало в нас и производило работу, те теплые, приятные минуты общения с Господом живым, они не дадут нам покоя. И они заставят нас идти в дом первосвященника, образно говоря. Мы движемся, друзья, далее. Первосвященники и старейшины, 59 стих, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Очень интересное здесь слово, очень интересное, это «искали». Ну, несколько слов о Синедрионе. Большей частью мы знаем, что из себя представляла эта, так скажем, единица в израильском обществе, это религиозное правительство Израиля. Основателем этого религиозного круга людей является книжник Ездра. Есть книга Ездра в Ветхом Завете. Вначале этот орган, так называемый, назывался Великая Синагога. И в число Синедриона от начала входило 120 мужчин. Затем, ко времени Христа, выражение «Великая Синагога» изменилось в название Синедрион. И количество членов сократилось до 70. Смотрите, как только привели Христа во двор первосвященника, там членов Синедриона еще не было. Там были только священники, книжники. А затем, смотрите, первосвященники, старейшины и весь Синедрион. То есть здесь команда разошлась, пожалуйста, собирайте все. И смотрите, интересная, друзья, деталь, интересная. На что способна формальная религиозность? Просто религиозность. На что? Интересное выражение. Искали. На что оно вам говорит, друзья? На что оно указывает вам? Мне лично указывает на одно. План у них был готов. Но в этой панике они не знали, как его реализовать. Поэтому ему срочно нужно было что-то там состряпать, простите. Поэтому они в поту ищут лжесвидетелей. Почему? Почему, друзья? Ну, простите, пожалуйста, предайте его смерти, у вас же есть власть. Предайте его смерть. Закон не можем нарушить. Вы обратите внимание. Закон давно был попран уже. Они не имели, Синедрион не имел права ночью собираться. Не имел права. По предписанию, которое у них было. Более того, смертельный приговор, они его вынесли здесь же. Смертельный приговор не мог выноситься в ту же минуту, когда проходило заседание Синедриона. Они сегодня должны были рассмотреть это дело, а завтра вынести решение. Но смотрите, какая красивая игра. Мы настолько праведные, что против Бога мы не пойдем. Нам нужно смотреть, они хорошо понимали, троих сложнее найти, а двоих можно найти. Поэтому они ищут двоих лжесвидетелей. Почему? Чтобы закон исполнился. Как закон гласит? Побить камнями или предать смерти можно при каком условии? Если есть минимум два свидетеля. При словах одного свидетеля нельзя было предавать смерти. И они это хорошо понимали. Поэтому они искали лжесвидетеля. Внутри-то они понимали, что он не виноват. Я в этом не сомневаюсь, друзья. И политический правитель того времени, Пилат, будучи далек от религии, ясно увидел, в чем причина. И он понял, к какому выводу он пришел, почему Христа предали. Там все было ясно. Они предали его из зависти. Это главная причина. Смотрите, на что способна зависть? На религиозность. Но закон мы не будем нарушать. А что их заставило быстрее предать Христа, как вы думаете? Это серьезный вопрос, который заставляет волноваться сегодня исследователи Библии. Я понимаю, взгляды могут разные. Позвольте размышления интересные приложить. Думаю, что они имеют под собой основание. Сначала у них было решение, нельзя Христа предавать в праздник. Почему? Мы не хотим себе настроение испортить. Праздник-то большой, самый главный, Пасха. Но когда подвернулся удобный случай, какой случай, вы помните? Иуда пришел и услуги свои предложил. А ему заплатили. Поэтому срочно нужно было состряпать дело. Я думаю, это хорошая модель, которую сегодня используют в политических кругах. Срочно состряпать дело. За одну ночь. Вот то, что и произошло. Срочно надо было что-то сделать. План готов. Но смотрите, почему они хотели быстрее его предать смерти? Сначала хотели после праздника. Смотрите, они боялись чего? Если мы это сделаем в праздник, помните, что Писание говорит? Мы боимся возмущения людей. Трусливые люди. Если вы правильно перед Богом делаете, чего боитесь людей-то? Но Бог же с вами, если Бог за нас, то против вас. Чего боитесь? Они понимали, что количество, ну, мы как-то говорили о том, что население Иерусалима, а именно в Иерусалим приходили на праздник Пасхи, увеличилось фактически в 5 раз. Где-то до 1 миллиона собиралось людей на Пасху. И причем это, понимаете, это не на машинах приехали, вечером уехали. Фактически за неделю до Пасхи люди приходили. Представьте себе такую картину, что на то время в Иерусалиме у Пилата на праздник находилось не больше 200 солдат. А теперь сопоставьте соотношение. Что могли сделать эти жалкие римские солдаты? Храбрые. Ну, 200 плюс против 1 миллиона. А что из себя представляла храмовая стража? Это почти ничего, представляете, против этой толпы. И они очень четкие расчеты делали. Я об этом, друзья, говорю, чтобы мы просто понимали глубину вот этой низости, которую испытал Христос. От кого? Помните, Иоанн пишет, он к кому пришел? К кому пришел Христос? Пришел к своим. И посмотрите, что с ним сделали его. Это простая фраза, свои его не приняли. Евангелие расшифровывает, дает более пространную картину, как произошло это отторжение, как они его не приняли. Интересно дальше вот развивается событие, что, но поскольку здесь подвернулась такая возможность, Иуда предал его, смотрите, то вот эти предыдущие планы, их осторожность, смотрите, вот эта агония, да, желание уничтожить Христа, настолько закрывает глаза, что они уже и этого не боятся. Возмущение в народе. Вы посмотрите, что происходит. Я не хочу дальше, друзья, развивать это событие, размышления. Я хочу, эти детали хочу показать, чтобы мы понимали ситуацию, в которой оказались эти религиозные правители. Ищут людей, ищут тех, которые могли бы что-то сказать против него. Ну, никого не нашли, появляются 2 лжесвидетеля и говорят, смотрите, интересное выражение. Это типичная ситуация. Он говорил. Вы слышали это выражение? Оно очень часто повторяется. Она сказала, он сказал. Так вы его спросите. Вы обратите внимание, как работает клевета. Он сказал. И все, никаких больше реакций. Вот так работает клевета. Интересно. И на чем они его, друзья, если сказать, попытались понять, поймать? Эта попытка была просто извратить слова Христа. Он сказал, разрушьте храм, и в 3 дня я его создам. Во-первых, это было сказано задолго до того, когда они это сказали. Но какое коварство хитрое и лукавое. Все помнит. Блокнотик черный есть там. Я служил в армии, у нас был старшина, который отвечал за порядок, выдавал там обмундирование, питание и так далее. Солдаты больше всего, знаете, чего боялись? Его заднего кармана, в котором был черный блокнот. Вы понимаете, что это значит черный блокнот? Это значит, что если он полез туда, это беда. Сейчас кто-то на крючок и будет работать. Боялись этого. Интересно, друзья, вот здесь аналогичная, друзья, ситуация. Очень интересно. Боятся настолько, что иногда просто этот страх затмевает глаза, люди способны идти просто на крайности, на полный абсурд. И мы вот с этим абсурдом в противлении Богу очень часто соприкасаемся. Это один из тех случаев, когда вот он заявляет, что вот он говорит, вот он это сделал, вот он сказал. Христос прямо говорил о храме тела своего, о теле своем, разрушьте, то есть убейте меня, я воскресну. Но это никого не интересует. Это называется вырвать текст из контекста. Откуда ереси появляются? Это еще одно для нас серьезное предостережение. Не торопитесь вырывать слова. Даже если брат или сестра это сказал, вы понимаете, не надо вырывать это из общей истории, при каких обстоятельствах было сказано, что было в начале сказано, что в середине, что в конце, какова была причина, кому он отвечал и так далее. Масса вопросов, правда? Но недоброе сердце не будет на это обращать внимания. Вы помните, чем занимались вот именно люди, которых посылали первосвященники, когда они слушали Христа? Чем занимались? Одно интересное слово. Они его стремились уловить в слове. Им не нужно было это слово. Им нужно было поймать на слово. Здесь поймали на слово. Записали в черный блокнотик. Ага, пригодится. Он сказал, разрушьте храм. Я его создам. Вот все, черный блокнотик по ней открыли. Вот то, что здесь происходит, друзья. Иисус молчал. Интересная, то есть, деталь, вот стих 63. Первосвященник, 62-й, и встав, первосвященник сказал, что ты ничего не отвечаешь. Интересная деталь. Главное лицо в религиозном обществе. Явно понимает, что и знает, не понимает, он знает, что просто разыгрывается религиозный спектакль. И как красиво, как он пытается правильно вести себя. Правильный вопрос задает. Чего ты молчишь? Ну что они про тебя говорят? Что, нечего сказать? Поймался? Можно было бы добавить. Стих 63, Иисус молчал. У меня вопрос, почему? Это хороший урок для меня, для вас, друзья, если вы окажетесь в такой ситуации. Почему Христос молчал? Ложь доказывает свое. Лживому клеветнику ничего говорить не надо. Потому что его злоба, которую он имеет, она моментально за что-то зацепится. Христос это понимал, испорченную природу, поэтому он просто молчал. А зачем лжецу объяснять? Зачем лжецу объяснять? Это хороший урок для нас. Промолчи. Есть выражение народное, молчание – золото. Видишь, нечего сказать, поймали тебя, а мы думали. Сколь много верующих попадали в подобные ситуации. И если они занимали позицию Христа, то на первых порах они получали очень серьезное унижение, оскорбление. Я думаю, что вы можете привести немало примеров. Но после Бог выводит как свет правду их и справедливость их как полдень. Это делает Господь. Христос молчит, но смотрите, дальше что делает, смотрите, лукавый первосвященник. Он задает вопрос. Иисус, 63 стих, «Заклинаю тебя», Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя, Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Это коронный номер. Это коронный номер. Это ловушка, в которую попытался загнать первосвященник Христа. И с одной стороны ловушка, с другой стороны это важно, друзья, подчеркнуть. Важно подчеркнуть. Серьезное заявление. Я тебя заклинаю перед Богом живым. Понимал ли Христос, кто такой Бог живой? Хорошо понимал. Хорошо понимал. Вы этого не понимаете, говорящие. Он хорошо это понимал. Потому когда звучит имя, которое было для него самым дорогим, имя его отца, сын не молчит. Серьезно за деталь. Какую бы грязь ни лили люди, говорите, она не достает, она не касается. Залетела и с большей скоростью вылетает из другого уха. Это нормальное состояние верующего человека. Но важная деталь. Заклинаю тебя Богом живым.
Скажи, кто ты?
Я думаю, что Христос очень хорошо понимал, что это пик, где он должен реально сказать, что есть что. Ты ли Христос, Сын Бога Живого? Дальше, смотрите, что 64 стих, Иисус говорит ему, ты сказал. Это выражение «ты сказал», то есть оно не совсем удачно, может, по-русски звучит, суть его следующая. Да, твои уста сейчас засвидетельствовали, что я Сын Божий. Вот что означает эта простая фраза «ты сказал». Но это не все. Ты мне задал один вопрос. Один вопрос задал, я тебе два ответа даю. Ты спрашиваешь, ты ли Христос? А я тебе говорю, да, ты это сказал, и дальше даже говорю вам. Обратите внимание, что это значит, я тебе больше скажу. Если ты употребил имя Господне, я тебе скажу больше, чем ты даже ожидаешь услышать. Это серьезно, друзья. Дальше говорю вам, отныне узрите, увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Мы немножко позже коснемся вот этого вопроса. Здесь, безусловно, вопрос, когда увидите, когда вот он будет распят или когда увидите его. Здесь выражение «говорю вам, что вы увидите его». Вот это то свидетельство, одно пророчество, которое, на которое указывает и Захария, когда говорит «узрите того, кого пронзили, и возрыдают пред ним все племена земные». Далее несколько мыслей, друзья, мы будем с вами молиться. Тогда первосвященник, 65 стих, разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Интересно, друзья, очень интересно. Трудно представить себе, что было в сердце первосвященника, но очень хорошо знал он, что все это спектакль. Очень хорошо знал. И каким святым он пытается представиться? Он Богом заклинает, и потом такой святой жест, такое святое действие он делает, разрывает свою одежду. Видите, я даже одежду свою, одежду первосвященника не жалею, я не могу терпеть это богохульство. Вдумайтесь, друзья, ты лжец, первосвященник. Это страшно себе представить, на какую низость идет, это зависть, на какую низость идет. Какой святой жест делает человек, зная, что он грешит перед Богом, но как ему хочется красиво выглядеть. Друзья, развивайте дальше эту мысль. Через это унижение прошел Христос ради того, чтобы мы сегодня радовались тому, что во Христе мы имеем искупление. Как вам кажется, обращается здесь, смотрите, ему очень интересно, чтобы у него здесь поддержка была, стих 66, как вам кажется? То есть обращается к аудитории, к этим членам Синедриона. А вы что думаете? Ну а что они будут думать, когда здесь явный факт налицо, первосвященник разорвал одежду и такой большой герой, ну что, вы тоже будете одежду разрывать? Извините. А вам как кажется, а вы как думаете? Ну как они могли по-другому думать, когда здесь они ждали, только психология толпы-то срабатывает, правда? Один сделал, другие кричат, распни его. О чем они могли думать? Они ни о чем не могли думать. Хотя, когда явно было желание, их видно, что они должны, хотели его просто предать смерти. Они открыто говорят, повинен смерть. И вот теперь, смотрите, вот эти эмоции, которые у них были, они моментально выплеснулись наружу. Тогда плевали ему в лицо и заушали. Другие же, ударяя его полонитом, и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя. Вот с этими словами, друзья, мы преклонимся на молитву. Но что больно, друзья, слышать, о чем говорю здесь? Это порядочные люди, как они себя считали. Религиозное духовенство. Простите меня, пожалуйста, можете себе представить, как они плюются? Можете себе представить? Я не представляю. Но эти порядочные люди, которые должны были представлять пример для Божьего народа, для народа израильского, занялись детством. Помните, как мы плевались друг друга? Страшно представить себе. Страшно. Вот это состояние, когда люди просто уже здравость теряют, когда уже здравый облик теряют. Тут порядочные дядечки в галстуках, в кино, галстуков не было, в хитонах там такие все порядочные, вдруг плеваться начали. Друзья, страшная картина. Вот каким образом нам с вами досталось искупление. Вот через что Он ради меня, ради вас должен был пройти. Эти размышления пусть останутся, друзья, в нашей памяти. Мы сейчас перед Господом преклонимся, день воскресный подходит к концу. Перед нами новая рабочая неделя. Вот то, чем мы слышали, возьмите с собой, друзья. И завтра, когда вы с кем-то будете работать, учиться, просто поделитесь вашими размышлениями о том, о чем вы слышали сегодня. Живите Писанием. Размышляйте о том, с одной стороны, радость великая, которую мы имеем во Христе, мы имеем все необходимое. Но для того, чтобы мы понимали, что мы имеем, для нас важно понимать, каким образом это досталось нам. Каким образом Христос, какую цену великую Он уплатил, какое унижение, какой позор Он претерпел ради того, чтобы мы этого позора не имели. Аминь. Мы будем молиться.